Здравствуйте. Это подкаст «Атлас мира». Рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и конфликтах в самых разных краях и странах. В Азии, Европе, Южной и Северной Америке, Африке и даже Океании. С вами авторы «Атласа мира» и обозреватели «Радио Свобода» Александр Дубровский
и Ярослав Шимов.
Земля без заповедей. Какие правила определят новый мировой порядок? В большой международной политике в последнее время изменилось почти все. Как обычно, любое обрушение прежнего порядка сменяется периодом хаоса и сумятицы, из которых в итоге обычно вырастает порядок новый. Иногда лучше, иногда много хуже прежнего. Сейчас нынешний мир явно вступил в очередную эпоху глобальной неразберихи. И таким, как еще лет 15-20 назад, он уже явно не будет. Но при этом отсылок к недавнему прошлому в мировой политике звучат непрерывно. Об этом и пойдет речь в новом выпуске «Атласа мира». Как обычно, мы советуем слушать его в нашей студии подкастов «Радио Свобода» в Телеграм, а также в YouTube. Используйте VPN и ищите полезные советы на сайте «Радио Свобода» и в соцсетях. Ярослав, цитата: «Бывали хуже времена, но не было подлей». Эта часто используемая фраза приписывается поэту XIX века Николаю Некрасову, хотя ему она не принадлежит. Он, чуть видоизменив, процитировал в одном из стихотворений свою современницу, практически ныне забытую писательницу, Надежду Хвощинскую. Исходный отрывок, кстати, заслуживает полного цитирования. Итак, «черт знает, что из нас делается. Огорчаемся с зависти, утешаемся ненавистью, мельчаем, хоть в микроскоп нас разглядывай. Чувствуем, что падаем, и сами над собой смеемся. Были времена хуже, подлее не бывало». Что, словно о нас сегодня сказано, правда?
В общем, да, но, с другой стороны, это очень такое частое явление, я его называю феномен последних времен, когда людям в разгар какого-то кризиса, они чувствуют, что живется как-то неуютно, и им кажется, что их проблемы уникальны, что вот так плохо никогда не было. И даже если объективно они сознают, что, конечно, были времена и похуже, допустим, возьмем Вторую мировую войну, понятно, что людям, которые тогда хлебнули лихо, приходилось во много раз труднее в очень многих отношениях, чем нам сегодняшним. Но в каком-то отношении, вот напрашивается такая гаденькая мысль, наши неурядицы, глядишь, еще и похлеще тех былых. Если физически, в плане каких-то повседневных неудобств и страданий, может быть, это не так заметно, но зато вот они, допустим, подлее как-то, аморальнее, чем были. Как в том отрывке, который вы процитировали, отрывки из писательницы Хвощинской, писавшей под псевдонимом Крестовский.
Но у меня сразу к вам вопрос, как к историку. А имеет ли смысл вообще сравнивать общественные кризисы? Каждый из них уникален, и любое сравнение, оно всегда хромает, потому что допускает существование некой общей модели, универсальной для оценки всех кризисов. Но это же невозможно.
Да, это невозможно. Можно сравнивать, наверное, структурно, что ли. Потому что человечество живет во многих, на самом деле, смыслах циклично. Может, это связано с тем, что мы все-таки часть природы, хотя не любим и не умеем всегда это осознавать. Но, тем не менее, понятно, что какой-то порядок, какое-то мироустройство существует в социальном плане, в политическом, в самых разных, в экономических. Потом оно вступает в период кризиса, потом начинается вот такая неуютная эпоха хаоса, когда прежние правила уже не действуют, а новые еще не действуют, потому что они как-то еще не выработались. Таких периодов на самом деле довольно много было. Приведу один пример хотя бы. Период религиозных войн, когда обрушилось как бы в Европе представление о некоем едином универсальном христианском миропорядке, на то, чтобы его возглавить, претендовали римские папы очень долгое время, возникла конкурентная система власти там под введением тогдашних императоров, которые себя тоже называли римскими, хотя правили в основном Германией. И из этого соперничества возник очень долгий конфликт, когда людям наверняка тоже казалось, что все плохо. Рушатся системы, какие-то армии ходят из одной провинции, из одной страны в другую, сжигая все на своем пути. В общем, последние времена наступают. И очень часто этому сопутствовали так называемые миллениаристские представления, то есть представления о грядущем конце света. Он привязывался к самым разным событиям. Когда-то к 1000 году от Рождества Христова, когда-то к 1666 году. И такое было верование, поскольку, как известно, три шестерки — число зверя, число дьявола. Комсомольская. Это все не сбывалось. Так легко человечество не отвертелось и не отвертится, видимо. Так что вот эта эпоха хаоса, она на самом деле еще и креативна. Из него всегда что-то возникает. Но пережить ее дано не всем.
Но есть ведь еще и теория, что действительно периоды кризисов и относительного благоденствия в человеческих цивилизациях, которые много веков назад даже и связаны между собой не были, цивилизация, допустим, индийская, китайская и европейская, ну или южноамериканские цивилизации, все они зависели от действительно внешних каких-то глобальных природных катаклизмов, либо периода такой тишины планетарной, то есть усиление жары, вспышек на солнце, допустим, периоды засух и наводнений, периоды каких-то эпидемий. И вот сейчас все тоже об этом говорят. Что считать концом прежнего мироустройства и точкой отсчета начала, ну, нынешнего, просто скажу, бардака? Многие называют эпидемию коронавируса. Мы с вами об этом говорили как-то в одной из предыдущих бесед. На самом деле века, они не заканчиваются точно по календарю. То есть 19 век не закончился в 1900 году, а в общественно-политическом смысле в 1914. Ну, соответственно, и 20 век вот закончился не в 2000 году, а, возможно, в 2020, когда появился ковид. А потом пришло все остальное.
Может быть и так, да, потому что мы часто, когда смотрим на происходящее или происходившее в прошлом, мы берем какие-то точки отсчета, связанные с жизнью людей, с социальными какими-то событиями. Но на самом-то деле мы действительно часть природы, и, возможно, какие-то факторы, связанные с природными явлениями, вроде того же вируса, или другой пример приведу. В конце 17-го, начале 18 века было одно из колебаний климата. Мы сейчас тоже переживаем период климатических изменений. Тогда пришла так называемая малая ледниковая эпоха. Несколько десятков лет лето было гораздо прохладнее, чем обычно, а зимы были затяжными, морозными, и осадков выпадало больше. Естественно, последствия неурожай, массовый голод, и на этой почве, например, одно из последствий было то, что война за испанское наследство, это была колоссальная, в общем-то, общеевропейская война, длившаяся 15 лет, она закончилась, ну, относительным поражением Франции и ее союзников. Потому что у Франции она больше пострадала от этих климатических изменений, была хуже готова, и у нее больше средств уходило на ведение войны, чем у таких ее противников, как Англия и Голландия, например, и итальянские государства. Вот пример того, как природа влияет. Ковид, он еще был тем характерен, что образ жизни людей в одночасье поменялся. Жизнь стала какой-то странной, непривычной. Все эти ограничения, изменился режим работы, режим отдыха, просто сама система коммуникации людей изменилась. Так что, да, может быть, это и есть.
Ну, ковид непосредственно повлиял на мировую экономику. Люди перестали тратить деньги и стали их копить. Во-вторых, денег стало больше. То есть многие мои знакомые экономисты говорят, что нынешняя инфляция и прочая неустроенность вызваны тем, что печатали правительство очень много денег, раздавали их людям. От США до Китая. Вот эти так называемые подъемные или вертолетные деньги, которые мировая экономика до сих пор уже 5 лет не может переварить.
Да, но это был не первый такой случай, потому что на самом деле эта мода на накачивание экономики деньгами, она проявилась очень сильно уже в период 2008-2009 года, когда началась глобальная рецессия. И тогда, если мы помним, в Соединенных Штатах, допустим, правительство просто залило деньгами, там были такие финансовые учреждения с кличками Fannie Mae и Freddie Mac. И вот их поддерживали, потому что их крах означал бы, ну, крах всего американского финансового рынка. У них было такое странное выражение, бытовало too big to fail, то есть они слишком велики, чтобы рухнуть, хотя по рыночным законам они должны были рухнуть, они были слишком отягощены долгами. Вот это вредное. Но, с другой стороны, для кого-то спасительная привычка к печатанию денег, она тогда уже укоренилась в мировой финансовой системе. А ковид, да, это был очередной толчок в этом направлении.
В все последние политические события, выборы во многих ведущих странах мира, очень показывают такую тенденцию, что люди страшно хотят, чтобы все было как раньше. Вернемся назад. И все популисты мировые в первую очередь выдвигают вот этот лозунг из серии «Сделаем что-то вновь великим, сделаем вновь стабильным, пусть все будет, как было в нашей молодости» и так далее. Вот эти отсылы к недавнему прошлому, они непрерывно звучат, действительно, и каждый трактует нынешний кризис, вот конец времен, совершенно по-разному. То есть одни тревожатся по поводу краха либерального мирового порядка, основанного на каких-то правилах, которых на самом-то деле, может быть, и не существовало всерьез никогда, или они не соблюдались. Кто-то говорит, там, нарушение устава ООН, международного права, и все это, конечно, проходит на фоне участившихся столкновений, войн и каких-то конфликтов, невзирая на контекст. Будь то там Россия против Украины, Израиль и США против Ирана, Индия против Пакистана или даже Венесуэла против Гаяны.
Это как раз, на мой взгляд, и есть признак того, что определенная система правил, которые в той или иной мере, они никогда не действуют стопроцентно, но они все-таки более или менее существуют. То есть, допустим, после Второй мировой войны откровенное вторжение и аннексия в какую-то страну были более или менее признаны неприемлемым.
Первую иракскую войну, можно войну в заливе вспомнить, когда Ирак вторгся и аннексировал соседний Кувейт, какой волну гнева абсолютно всего мирового сообщества тогда это вызвало и у России, и у США, у Китая, у всего НАТО, у всех ближневосточных стран. Это было совершенно уже по тем или нынешним нашим меркам из ряда вон выходящее преступление.
Да, или можно вспомнить войну 1982 года вокруг Фолклендских или Мальвинских островов. Там тоже, конечно, далеко не все были на стороне Британии, на чью территорию, в чье владение вторглись аргентинские войска. Но в общем и целом, ну, было понимание того, что Британия, в общем, ну, как бы в своем праве, потому что ее территория подверглась нападению. Были агрессии, конечно, такие, как, допустим, советские вторжения там, в Венгрию, в Чехословакию, в Афганистан, но эти страны не были насильственно присоединены к Советскому Союзу.
Да после 45-го года вообще слово «война» никто не использовал или старался и не объявлял войну. Это вечный какой-то ограниченный контингент, помощь братскому народу в восстановлении демократии или, наоборот, в подавлении какого-то переворота. Но никто не говорил о том, что мы соседнему государству сейчас, грубо говоря, влупим, захватим его земли, разграбим его богатство, уведем в плен его население.
Да. Или даже вообще откажем в праве на самостоятельное существование или самосознание народу этого государства, что, в общем, является де-факто одним из основных тезисов агрессии России против Украины.
Но за одним большим исключением на протяжении десятков лет, это, конечно, многие страны Ближнего Востока, мусульманские, так как отказывали Израилю в праве на существование, так и отказывают тот же Иран.
Об этом я и говорил, что правила никогда на 100% не соблюдались, но некая общая система существовала, и сейчас она рушится, может быть, уже даже рухнула.
Вы слушаете, напоминаю, наш с Ярославом Шимовым подкаст «Атлас мира». Скоро мы к вам вернемся.
Самые интересные дискуссии из соцсетей. Подкаст «Цитаты свободы». Каждый понедельник и четверг я, Аля Пономарева, пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотра Ютуба.
Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Podcast, в Яндекс.Мьюзик, в CastBox и Spotify. Подкасты «Радио Свобода».
А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его авторы Ярослав Шимов и Александр Дубровский. И мы продолжаем разговор о стремительном изменении правил и писанных, и неписанных заповедей прежней мировой политики, которые исчезают на наших глазах, и о том, какие правила определят новый мировой порядок. Ярослав, так вот, действительно, хочется продолжить эту тему. А существовал ли вообще некий международный порядок, сложившийся после Второй мировой войны, который якобы был основан на четком наборе правил поведения для государств, или все-таки это фикция? Потому что говорят об этом все, громче всех те, кто его и не соблюдал и раньше.
Ну, и да, и нет. Я уже сказал о том, что какие-то правила были. Были сделаны попытки, так сказать, свести воедино эти правила. Например, тот же Устав ООН и вообще весь проект ООН как раз задумывался как такой международный форум, который будет предотвращать конфликты.
Или ОБСЕ.
Да, или ОБСЕ. Это не удалось, потому что всегда были интересы великих держав, которые соперничали между собой. Ну, в эпоху Холодной войны это в первую очередь Соединенные Штаты и Советский Союз, вокруг которых сгруппировались два таких крупных лагеря – западный и восточный. Но в то же время, тем не менее, и те же операции ООН под эгидой, они проводились. Одна из них – Корейская война, ведь там же американские войска и войска других стран присутствовали на стороне Южной Кореи в качестве войск ООН. А были они туда посланы с этим мандатом только потому, что Советский Союз совершил роковую дипломатическую ошибку. Во время этого голосования его представитель в знак протеста покинул зал и не голосовал. В результате СССР не воспользовался своим правом вето, а остальные одобрили создание этого международного контингента.
А место Китая занимал Тайвань.
Да, место Китая тогда занимал Тайвань, поэтому вот так все и срослось. В других ситуациях, что называется, не срасталось. Но, тем не менее, были и Хельсинские соглашения 1975 года, где были несколько так называемых корзин, одна из которых была посвящена, например, правам человека. То есть даже формально тот же Советский Союз и его тогдашние сателлиты, они были вынуждены, ну, как-то вот ограничивать свои аппетиты, те режимы, по части нарушений прав человека. И более того, этими Хельсинскими соглашениями потрясали, например, советские, польские, чехословацкие диссиденты, которые предъявляли их своим правительствам и говорили: «Позвольте, вы же это подписали». И хотя на политической практике это, ну, напрямую не сказывалось, но помягче стали режимы. Если сравнивать то, что творил Сталин и ситуацию в Советском Союзе при Брежневе, или то, что творили там коммунистические вожди Восточной Европы начала 50-х и в 70-е годы, есть разница, да, то есть массовых казней уже не было, диссидентам предлагали, кого-то ссылали, конечно, еще в лагеря, но чаще предлагали: уезжай-ка ты, дружок, по-добру, по-здорову, за границу. Многие и уезжали, то есть улучшение нравов немножечко происходило. И во многом за счет того, что эта система, я бы ее назвал так немножко ненаучно, системой международных приличий. Она была, а потом она стала вот разрушаться. Почему, это другой вопрос.
Но ведь главное, что ООН и ОБСЕ – это не первая попытка в истории вообще создать хоть какую-то систему, как вы только что сказали, международных приличий. Но был и Вестфальский мир, и Священный Союз, и, в конце концов, Версальская система международных отношений после 18-го, там, 22-го года, за 5 лет они сложились, Лига наций появилась. Ну, конечно, полную свою неэффективность она показала в концу 30-х годов, но попытки были, самое главное.
Да, попытки были, и они всегда входили в противоречие с интересами вот партикулярными, с интересами конкретных лидеров, стран, каких-то революционных движений. Это была как бы ключевая проблема. Допустим, тот же Священный Союз, он был идеологически заряжен, на 30 лет он обеспечил мир в Европе, но за счет того, что авторитарные монархии подавляли революционные движения. Потом сил уже не хватило, 1848 год, череда европейских революций, и весь мир меняется. Меняется и система не только концерта держав, так называемого, но и во многом внутреннего устройства этих держав. Начинают побеждать элементы, ну, того, что можно назвать предтечей современной демократии, представительские учреждения, абсолютная монархия уходит в прошлое и так далее. Поэтому всегда эти процессы были связаны. Внутренние изменения, социально-политические, экономические, и изменения системы международных отношений. Мы ведь сейчас тоже на рубеже 20-21 века пережили, на самом деле мы еще даже, наверное, не осознаем толком, насколько огромные технологические изменения, изменения мировой экономики, та же глобализация принесла огромное количество новых вещей, которые еще не существовали в таком виде и в таком объеме, допустим, в 80-е годы прошлого века. И вот докатилась и до международной политики. Конечно, она не может быть такой, какой она была после 45-го года.
Но можно ли говорить сейчас об очень тревожных тенденциях, что на смену попыткам хотя бы создать верховенство права, силу права в международных отношениях при всех оговорках, приходит право силы? То есть основанная ни на чем, кроме жажды опять экспансии, погони за ресурсами, ну или каких-то бредовых идеологических представлений там о жизненном пространстве для немецкой нации у Гитлера было, а сейчас там единство русских и украинцев. И ведь наблюдается тревожная тенденция такая же, как и перед Первой и перед Второй мировыми войнами. Да, серия все более частых малых войн обычно предшествует какой-то огромной надвигающейся глобальной катастрофе.
Да, к сожалению, это так, но тут вопрос в том, что, опять же, к счастью, каждый кризис уникален, и выход из этого кризиса тоже не предопределен. То есть, по большому счету, и в 2014 году все могло повернуться иначе. Ну, со Второй мировой тут у меня, в общем, немножко такой скептический взгляд. Я считаю, что это была вторая часть одной большой мировой войны, и ее-то избежать было уже очень и очень сложно. Но сейчас много апокалиптических представлений тоже о том, что вот мы стоим там на пороге чуть ли не Третьей мировой, совершенно не обязательно, потому что чему-то, наверное, должна как-то история учить, и какие-то красные линии, как мы видим, пока что еще не переходятся. Но этот хаос, да, эпоха хаоса опасна всегда.
Но где та сила, которая может сегодня сдержать вот все эти захватнические позывы, я бы их так назвал, авторитарных и диктаторских режимов? Россия атаковала Украину. Хамас атаковал Израиль, после чего Израиль атаковал всех вокруг и уже обгладывает и сектор Газа, и Хизбалу в Ливане, и очень победно провел серию ударов по Ирану. Не так давно мы видели в Латинской Америке, где тишь, гладь и Божья благодать была десятилетиями, впервые всерьез заговорил Мадуро об аннексии соседней Гайаны военным путем. Индия задралась с Пакистаном, или Пакистан с Индией, они обвиняют друг друга. Все с ужасом сейчас смотрят на то, что, а если товарищ Си Цзиньпин в Пекине решит под шумок, или не под шумок, а просто на общем фоне вернуть, как они говорят в Пекине, в кавычках, да, Тайвань в родную гавань. И я вам еще десяток назову вот таких вещей, в том числе в Европе, где внезапно бах, и из старых углей вдруг костер вспыхнет.
Да, все это так. Здесь есть как бы два пути, и вот именно так из этого хаоса, потому что это на самом деле как любой хаос, он креативен, из него всегда что-то получается. Из этого хаоса уже начинают проглядывать черты каких-то альтернативных возможностей. Вот одна возможность, так называемый мир через силу. Это нам сейчас попытались продемонстрировать, и довольно небезуспешно, тот же Израиль и Соединенные Штаты, вступившие в конфликт с Ираном. Конфликт был пока что кратковременный, Иран явно ослаблен. Насколько это, конечно, жизнь покажет, но вот те его прокси, о которых вы говорили, там, Хамас, Хизбалла, они ослаблены еще сильнее. То есть некая держава, которая пыталась активно и долго заниматься экспансией на Ближнем Востоке, тот самый Иран, ей дали по рукам. Насколько это оправдано с точки зрения международного права, есть большие сомнения.
Половина мира-то, что важно отметить, считает агрессорами Израиль и США, а вовсе не Иран, который формально ни на кого не нападал.
Все так, да, считают. Так вот, именно эти пути, так сказать, дальнейшего мироустройства, они в ходе конфликтов и вырабатываются. Но есть и альтернативная линия. Ту же администрацию Трампа, ее, конечно, болтает из стороны в сторону, если так на первый взгляд смотреть. Но на второй взгляд у нее все-таки есть определенная линия на вот эти самые сделки. Это, конечно, курс, который ущербен по многим параметрам, но, с другой стороны, за ним есть определенная, так сказать, философия международных отношений. Ты мне, я тебе. Мы способны договориться. Это не всегда получается. Но вот, допустим, тот же Вашингтон заявил, что они смогли подтолкнуть к мирной договоренности Руанду и Демократическую Республику Конго. Там шла война очень долго. Посмотрим, удастся ли ее сейчас погасить. Но формально это сделано. Сделано это, естественно, не из какого-то чрезвычайного гуманизма, потому что на конфликты в Африке, к сожалению, так называемый Первый мир обычно глаза закрывает. Но там конфликт в очень сытной области, в том смысле, что там очень много редкоземельных пресловутых металлов и других полезных ископаемых. Поэтому есть заинтересованность. Политика, основанная на интересе, и через интерес попытка примирить враждующие стороны. Вот либо мир через силу, либо мир через интерес. Мне кажется, сейчас, в нашей нынешней эпохе хаоса, эти две линии будут соперничать, и какая из них возобладает, ну, посмотрим.
Ну хорошо, вы считаете, что всерьез то, насколько затянутся подлые времена, зависит от самих людей, а я вот считаю, что, к сожалению, все-таки это зависит исключительно от пары десятков автократов, ну или там просто выживающих из ума старых динозавров во власти, которые совершенно не готовы оформить новые идеи и какие-то представления о разумном и благоприятном для большинства населения планеты мироустройстве. Власть денег все-таки не приводит к какому-то порядку, в котором большинство людей чувствуют себя, ну, по крайней мере, не тревожно.
Вы назвали слово «автократ», но, с другой стороны, многие лидеры остаются избранными, и даже те же самые автократы, они, ну, все-таки вынуждены так или иначе оглядываться на широкие народные массы. Допустим, притча во языцах, почему Владимир Путин не объявляет в России всеобщую мобилизацию? Ну, потому что тогда война придет, возможно, в каждый дом в России, а не только в определенные, так сказать, дома и определенные регионы, откуда люди идут на фронт в Украину. То есть оглядка есть даже в таком, в общем, экстремальном случае, каким, к сожалению, является нынешняя Россия. Дональд Трамп, можно к нему относиться по-разному, но он избран. И он в своей политике оглядывается на свою электоральную базу. То есть здесь есть эта обратная связь. Она не всегда четко проглядывается, она не всегда оформлена в какие-то институты демократии, там в Штатах оформлена, в Европе оформлена, а, допустим, в Китае нет или в России. Но это слово, конечно, заезженное, так сказать, марксистами, но это диалектика. В том смысле, что воля властителей и требования или инстинкты широких масс, они друг с другом взаимодействуют. Иногда одни большее, так сказать, влияние на события влияют, иногда другие. Но я бы не сказал, что люди абсолютно бессильны. Они часто хотят и любят быть бессильными, отдавая право решать за себя вот этим самым выживающим из ума автократам. Но это тоже и их ошибка, людей.
Люди-то разные в разных странах. Если мы не говорим о Западной Европе или США, в очень многих государствах, на которые мы постоянно намекаем в процессе нашей беседы, люди хотят войны, особенно обработанные пропагандой. И для этих властителей война и есть цементирование их власти, иначе народ задумается о внутренних проблемах.
Это так, но пока, как тот же Гитлер и многие другие тираны в прошлом, он не упрется в стену, пока эту стену ему не поставят его противники внешние, раз уж нет внутренних, раз уж он внутренних подавил и истребил. И тогда народ внезапно приходит в себя и начинает задумываться, ой, а где это мы и что это с нами происходит? Это очень болезненный процесс, его пережили Германия, Япония, другие страны. Но он неизбежен, если слишком далеко заходить. Иное дело, что, конечно, при этом может пролиться очень много крови и быть очень много других разных издержек политических, экономических и прочих.
Итак, это был наш «Атлас мира». Этот подкаст всегда можно послушать на самых разных платформах. В YouTube, в Telegram и на нашем сайте свобода.орг и в аккаунтах «Радио Свобода» в других социальных сетях. Используйте VPN, ищите все полезные советы на нашем сайте «Как обойти цензуру». А мы, Александр Дубровский и Ярослав Шимов, с вами прощаемся на некоторое время. Всего доброго, не болейте и мира нам всем.
До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».